Всем привет, это 91-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений, и сегодня я поделился идеей, что сложность – это хорошо. Именно она и нужна и бизнесу, и клиентам. Ну а главная тема эпизода – это объектное хранилище в качестве любого сториджа, то есть и для реляционных СУБД, и для виртуальных дисков бесконечного размера, где можно все что угодно хранить, там, включая бэкапы, для очередей и так далее. Приятного прослушивания! Я всю прошедшую неделю делал рефакторинг, пилил новую фичу, одновременно обычно с новой какой-то фичей. Я стараюсь более-менее там навести порядок в прошлом коде, если это необходимо. И мы с тобой на прошлой неделе, ты как-то обмолвился о книге, и просто ее тайтл, он мне помогает на самом деле. И мы с тобой за пределами подкаста обсуждали вот то, что на самом деле клиенту или бизнесу нужны сложные решения. И мысль на первый взгляд достаточно очевидная, но когда ты имеешь дело со сложным кодом, тебе хочется его как бы упростить. А тем более там подливают масло в огня такие принципы типа KISS, типа Keep it simple, или там подходы от Clean Code. И ты думаешь, если у тебя сложный код, то, скорее всего, ты что-то делаешь неправильно. Но вот как раз вот противоположная мысль, то, что именно сложные продукты нужны клиентам, она вот мне на самом деле помогала делать этот рефакторинг, потому что действительно у меня там сложный функционал. И вот эта книга, мы, наверное, ты про нее расскажешь в каких-то следующих подкастах. Книга называется «Living with Complexity». Коротко замысел книги, вот я так коротенько обзоры почитал, можно выразить слоганом «Complexity is good». Вот. Мы к ней обязательно, наверное, вернемся, как ты дочитаешь эту книженцию, расскажешь про нее. Мне самому интересно, но даже вот просто тайтл и наше короткое обсуждение мне помогли прошедшую неделю работать с моим кодом. И я просто понимал, что сложность — это не значит, что что-то сделано неправильно. Ну вот, а основная тема сегодняшнего выпуска — это тема, навеяна докладом на прошедшей конференции по кубернетису. Ну и вообще вот этим кластерным решением. И она перекликается с тем, что я только что рассказал. Вот в наших проектах мы всегда стремимся к упрощению нашего технологического стека. И мы стараемся аскетично придерживаться минимально возможного стека. И если дело касается сториджа, всего хранения какого-то состояния, ну разве что кроме файлов, то наше кредо такое, что если тебе там, например, нужен key value storage, документная база данных, какой-то структурированный storage, очередь, у нас на все один ответ – PostgreSQL. Это хорошо, это работает до определенного порога. Ну и плюс это помогает вот лично нашей вот команде выживать, можно так сказать, и продолжать писать новый код, а не заниматься просто поддержкой старого, потому что большой стек – это много проблем. И вот один из последних докладов, который я смотрел с этой конференции по кубернетису, он как раз был про то, что можно использовать объектное хранилище для всего. Он буквально так и называется на английском – «Object storage is all you need». То есть объектное хранилище – это все, что тебе нужно. Ну, что такое вообще объектное хранилище? Object storage. И самый первый, исторически так сложилось, и самый яркий до сих пор представитель этого класса хранилищ — это Amazon Triple S, ну или S3. То есть это Simple Storage Service. Я в 85-м эпизоде рассказывал про подобный конкурент Амазона от компании Cloudflare. Сервис называется Cloudflare R2. И он в этом эпизоде использовался для... Автором одной из статей он использовался для доставки гигантских видеофайлов. Хорошо сформулировал, что такое объектный storage, Джефф Безос еще на заре развития их клауд-сервисов, он это сформулировал в такой, знаешь, полутехнической манере, вот следующей фразой, что это MALLOC, то есть Memory Allocation for the Internet. То есть, если тебе надо выделить какое-то хранилище памяти, то вот у нас мы предлагаем наш сервис. Это хорошо запоминается, но это не... Ну, разве что вот для того, чтобы совсем коротко выразить эту идею. Но, естественно, там большое количество деталей, как правильно пользоваться этим объектным хранилищем. S3 появился в 2006 году, и коротенько, что это такое? Это, в общем-то, key-value хранилище с API через HTTP протокол. Размер файлов до 5 терабайт, ты можешь хранить там. Объекты обновляются целиком, ты не можешь обновить часть объекта. И такая критически важная декларация, которая гарантирует Amazon, это высочайшая доступность. 11 девяток, то есть 99 и еще 9 девяток процентов аптайма. То есть сверхдоступный сервис. Ну, понятно, что для обеспечения такой колоссальной высокой доступности требуются там неординарные технические решения. Но вместе с этим подобная высокая доступность и, самое главное, дешевизна и возможность хранения гигантских объектов, они дают определенные преимущества. И производительность... Ну вот лично мой опыт достаточно высокая, то есть с учетом того, что количество объектов у них там за триллионы переваливает, то есть там что-то типа 280 триллионов объектов у них было, какая-то статистика попадалась в последний год, что-то там кто-то публиковал, точную дату не могу назвать. Ты плюс можешь загружать и скачивать файлы с высочайшей параллельностью, то есть есть коммерческие примеры, когда тысячи машин одновременно скачивают и загружают объекты на этот Cloud Storage в одной компании. И через один connection ты можешь достичь максимальной пропускной способности 5 гигабит в секунду. Вот. Но самое интересное, то есть изначально исторически для чего вообще использовался S3? Ты, наверное, чуть позже пришел в разработку веб-сервисов, а я еще там помню эти времена, когда ты деплоил через FTP. Ты просто, в общем-то, генерил, как правило, HTML-странички с помощью какого-то скрипта, и через FTP ты их закачивал на свой сервер. И просто эти статические странички, они раздавались. И, собственно, изначально вот этот S3 позиционировался для того, чтобы просто раздавать вот такие странички. То есть, типа, загружайте эти странички свои и как-то там раздавайте. Ну, и какие-то файлы можете, например, там, видео, картиночки и так далее. Тебе не нужно особо заморачиваться с этим FTP, что-то поддержкой. Очень удобно. Просто загружаешь в S3 и все, готово. Твой сайт задеплоен. Но впоследствии у нас стали появляться и сейчас, понятно, что уже мало кто так делает, хотя есть популярные фреймворки типа того же Hugo, да, который генерит HTML-странички. Сейчас что? Сейчас у нас чаще всего есть некое приложение на бэкэнде, да, которое как такая связующий клей между там базой данных, какими-нибудь очередями, key-value хранилищами, какими-нибудь вот этими объектными хранилищами, в котором есть какая-то бизнес-логика. Ну, то есть намного сложнее, чем просто скачать, загрузить файл. И, соответственно, эволюционировал и сам этот S3. Там добавлялся дополнительный функционал. И вот недавно, где-то год назад, они задеплоили интересную фичу, которая, почему я все про это рассказываю, достаточно такие банальные вещи, она, как мне видится, приведет к тому, что изменится вообще ландшафт программных решений и хранилищ данных. Сейчас я объясню эту мысль, разверну, и думаю, тебе тоже это будет интересно. Дело в том, что в Amazon S3 появилась возможность записи с заголовком. Ты можешь специальный заголовок такой указать if none match. И происходит запись объекта только если его еще не было до этого записано в хранилище. И таким образом S3 предоставляет примитив конкурентного доступа с взаимным исключением. Ну, по-английски мне более привычно, это Mutual Exclusion Concurrency Primitive. Да? То есть ты можешь, например, тебе нужно последовательную запись, секвенс какой-то записать. Ты пишешь файл номер 1, файл номер 2, но если конкурентно ты попробуешь еще раз файл номер 2 записать, он скажет, уже такой есть, ты получишь отказ, ты можешь записать только файл номер 3, например. И эту особенность используют для чего? Для того, чтобы создать serverless базы данных. То есть представь базу данных, где в качестве хранилища не жесткий диск локальный, а сразу у тебя в cloud, в S3. И есть хорошая очень статья, где буквально за 500 строк Go-кода написана такая очень простая база данных. То есть, как эта база данных работает? Совсем коротко. Представь, что ты делаешь append-only log. То есть, например, ты изменяешь какие-то данные. У тебя, например, банковский счет. И все, что ты делаешь, ты пишешь, например, вставить такое-то значение amount. Да, у меня столько-то, $50. И ты просто эту запись записываешь. Это лог ты фактически ведешь. Файл номер 2, там, обновить эту запись. Файл номер 3 и так далее. И у тебя накапливается лог изменений. И через некоторое время с определенной периодикой ты делаешь compaction. То есть ты делаешь сжатие, на выходе которого ты получаешь snapshot. То есть актуальный слепок данных. Получается, что эти временные лог-файлы просто записываются. И фактически ты можешь, благодаря вот этому механизму, который я упомянул выше, этот if-none-match, ты можешь записывать последовательность файлов. И потом, то есть накапливая этот лог, ты можешь его выполнять compaction, получать snapshot. И вот готовая реализация такой транзакционной базы данных, которая использует вот этот лог от Amazon, уже есть на Go. Но самое интересное, что это не единственное. Это просто демка хорошая, которую можно посмотреть, чтобы понять. И там есть статья хорошая, которая описывает вот в деталях, а как это реализовано. Но самое интересное, что есть уже коммерческие продукты. Вот прошел буквально год, а уже есть и open source, и коммерческие продукты, которые используют только S3 базу данных. То есть, ну, тебе не нужно заморачиваться вообще по поводу размера твоего диска. Ты просто вот фигачишь все, сколько тебе надо. Там есть определенные ограничения, и я думаю, если ты хорошенько подумаешь над тем, что я рассказал, у тебя сразу возникнет много вопросов, а как это, собственно, работает и тем более эффективно. Вот, например, SlateDB, будет ссылочка в шоу-нотах, можете посмотреть, там 1800 уже звездочек на GitHub'е, то есть SQL, база данных, можно делать запросы, и все используется в качестве хранилища только S3. Есть проприетарные продукты, которые умудряются как-то выживать, которые тоже самое используют, то есть коммерческие, видимо, оправданные, ну или, по крайней мере, это стартапы, не знаю, поживем, увидим. Есть так называемый Turbo Puffer, закрытый проект, но типа SlateDB. То есть используем только S3 Storage. Как еще? Вот я начал вот этот свой доклад с того, что Object Storage is all you need. А для чего еще можно использовать Object Storage? Можно использовать его в качестве бесконечного жесткого диска. Это тоже интересный проект. Смотри. Представь, что тебе нужно создать виртуальный диск бесконечного размера. Но ты столкнешься с какими проблемами? Ты, например, такой, ну хорошо, я напишу драйвер в kernel Linux, да, например, который будет в реальности под капотом использовать S3 Storage. Но это будет, скорее всего, медленно. И есть готовый уже тоже продукт, который написан там 50% на C плюс на Go, который использует SSD в качестве локального кэш-диска. То есть у тебя есть, вот представь, диск на твоем лэптопе, например, или на твоем сервере, и ты хочешь писать файлы. Ну, не знаю, и тебе нужно писать прям там терабайты и вообще дофига файлов, и ты просто хочешь такую бесконечную файловую систему. И ты в качестве локального диска, ну, часто понятно, что это просто кэш, ты используешь свой локальный SSD-диск, но там используется, как правило, при общении с SSD-дисками используется NVMe протокол. И вот есть проект, который реализует этот протокол таким образом, что он общается в реальности с объектным хранилищем. И получается у тебя такой типа диск бесконечного потенциально размера. Есть похожие решения, например, ты можешь в Амазоне готовый уже сервис такой использовать, он называется Amazon Elastic Block Storage, то есть EBS, то есть это типа бесконечно жесткий диск, просто пишешь туда, не заморачиваешься. Но я нашел бенчмарк, что вот этот готовый open-source проект, который использует тот же Amazon, но S3 Storage и через вот такой интересный драйвер, получается так, что за EBS ты платишь $3000 в месяц за схожий сетап, а за аналог, но на S3 клауде, ты платишь $5 в месяц. И сейчас интересно, что сам Amazon тоже перестраивает, и, судя по всему, у них EBS-диск скоро тоже будет стоить очень дешево. То есть у тебя такой виртуальный диск в облаке, какого-то бесконечного размера. У него есть куча преимуществ, потому что, ну, потенциально этот диск находится в облаке, то есть он доступен всем, всем приложениям, всем твоим сервисам, да, ты, по крайней мере, туда, оттуда можешь читать без проблем. То есть это не просто какой-то локальный сторож. То есть, обрати внимание, мы убираем, происходит постепенное вот такое интересное движение в проектах по отказу от локального диска. Потому что локальный диск — это что значит? Тебе нужно постоянно заморачиваться какой-то сложной синхронизацией. Ну, например, если у тебя данных слишком много, тебе нужно как-то данные разбивать. Это большая нагрузка, ну, техническая. Это очень сложно. А если у тебя бесконечный жесткий диск, то ты автоматически лишаешься многих трудностей. И есть, помимо вот таких двух интересных решений, типа базы, серверлесс, база данных, виртуальный бесконечный диск, все это на старом добром S3, это, кстати, самый первый сервис Амазона, такой облачный. Есть также реализации, например, leader election протокола, то есть вот raft протокол, когда мы выбираем, да, там нам надо консенсуса добиться между разными узлами в распределенной сети, нам надо понять состояние этой распределенной сети. И вот есть специальный leader election протокол, есть реализация на базе S3. Просто S3 используется в качестве лока, можно так сказать, и хранилища состояния. Не какой-то ETCD, а вот S3 бесконечный, какой-то storage в интернете. Есть готовое решение от Confluence. Confluence — компания, которая занимается развитием и поддержкой Кавки, то есть это стриминговое такое решение для стрима ивентов, но тоже используют в качестве хранилища S3, называется Warp Stream. Ну и вообще в целом вот то, что я посмотрел, куда на этой конференции по Кубернетису из этого доклада и куда движется вообще мысль разработчиков таких крупных решений, оно движется в сторону отказа от локальных дисков. И, скорее всего, в ближайшее время мы увидим больше таких продуктов, которые используют только объектное хранилище, локальные диски, например, в качестве кэша тоже только. Есть определенное ожидание в экспертном сообществе по поводу того, что произойдет также снижение лейтенси таких хранилищ. То есть они настолько популярны, это вообще самый популярный сервис S3. И настолько популярный этот сервис, что, скорее всего, он будет, как бы сказать, у тебя будут серверы в ближайшей, в шаговой доступности, а, соответственно, лейтенси, то есть время реакции, то есть загрузка-выгрузка данных будет дополнительно сокращаться. Это еще более способствует тому, чтобы мы, ну, разработчики внедряли вот такие бездисковые, можно сказать, базы данных. Потому что у тебя диск где-то там, и он какой-то размазанный по какому-то облаку. И еще одно есть такое важное преимущество в пользу того, что вот эта эволюция, эволюционно это так случится, это то, что упрощаются, как я уже сказал, распределенные системы. То есть storage большой, он доступен всем нодам, тебе не надо, знаешь, согласовывать. Здесь у меня часть состояния такая-то, на другой машине такая-то, такой-то state, и в таком-то он состоянии. И тебе нужно постоянно как-то согласовывать между разными машинами этот state. То есть мы как бы из-за ограничения размера жесткого диска вынуждены это делать. А здесь, получается, тебе об этом особо задумываться не надо. Вы прослушали 91-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас, в первую очередь на RSS. Ну а также можете подписаться в Телеграме. Другие платформы не такие надежные и доставляют с какой-то задержкой. До встречи через неделю. Пока.